Всем привет и добро пожаловать на Seller Board Show. Меня зовут Влад. Сегодня у нас в гостях Дима Неборский. Поговорим о продажах на Амазоне по модели Wholesale Opt. Для тех, кто не знает, что это такое, мы закупаем товары известных или менее известных брендов напрямую у производителя или дистрибьютора по официальному контракту и продаем их на Амазоне, используя при этом логистику Амазона, то есть Fulfillment by Amazon. Амазон выполняет заказы. Как построить такой бизнес, масштабировать, найти поставщиков, найти товары, где нужна компания и как это масштабировать, это вы узнаете сегодня. Перед тем, как начать, не забудьте поставить нам лайк, написать комментарий и подписаться на наш канал. И заходите на наш сайт sellerboard.com. Если у вас еще нет sellerboard, то это наш анализ, наш сервис анализа прибыльности для Amazon продавцов с кучей разных других полезных утилит. Например, менеджмент инвентаря. Мы вам напомним, когда пора заказать следующую партию товара у поставщика. Ссылка в описании. Погнали! Дима, привет!
Привет, Влад!
Спасибо, что пришел. Расскажи нам о себе.
Меня зовут Дима Неборский, я из Беларуси, живу в Минске. Занимаюсь Амазоном с 2015 года, прошел практически все стратегии, дроп, онлайн-битраж, private label, wholesale, сейчас в основном у нас качает wholesale, есть компании в Америке, в Англии, в Польше, ну, как-то так.
Дальше супер, по вопросикам пойдем. Да, давай, начинаем с самого начала. Так, 2015, это совсем все было по-другому на Амазоне. Скажи, да, пожалуйста, как ты вообще попал в Амазон?
Слушай, мы в Беларуси занимались, у нас есть такая онлайнер, называется штука, похожая была. И у нас был магазин, то есть это, по сути, был очень похожий дроп. Я принимал звонки из машины, брал заказ, ехал к поставщику и сам завозил. То есть такой дроп на минималках. Поставщик за меня не отправлял, я сам завозил. Вот. И мы это качали 2 года. И потом, как известно, у нас в СНГ кризис, рубль обвалился. Зарабатывать перестали. И я как-то узнал у человека, что можно в Америке, не находясь, продавать товары американцам, и вот FBA за тебя это все отправляет. Мне хватило 1.5 месяца, через 1.5 месяца у меня уже был товар на Амазоне.
То есть ты не сам все учил или покупал курс какой-то? Как ты вообще?
Я сделал private label собачьих свистков, заказал там, наверное, 1000 юнитов и загнал их как раз на сезон. Продал такой, заработал, думаю, ох, очень легко все, давай, погнали.
Слушай, вот. А какой сезон у собачьих свистков?
Я не знаю, но вот 4-й квартал, там, наверное, разметают все практически. Я еще влез, знаешь, и листинг первый, и Амазон тебя бустить стал, поэтому вот как-то повезло. Дальше уже, конечно, приколы начались, вторая партия завезлась, там отзывы плохие стали, ну, потому что товар чушь, если честно, был, я не знаю, как его покупали. Вот. И потом я...
Да? Какое качество, критерий качества собачьего свистка? Не свистит?
Он свистит, но я пробовал на своих собаках, то есть они там раза два реагируют, а потом все равно им становится. А дальше купил курс по дропшиппингу. Тоже очень сомневался, потому что я заходил туда совершенно без денег, чтобы просто деньги заработать как-то. И буквально за месяц я его купил, но окупил как? То есть все, что мне рассказали, я все попробовал, у меня ничего не получилось совершенно. И я потом такой думаю, ага, вот если все делают так, я чуть отойду, сделаю чуть по-своему, знаешь, и все, и начало по чуть-чуть получаться. Это 1-1.5 года проработало, и потом, видно, все поняли, как это все работает, все друг за другом следят. Вот. Ну и потом по чуть-чуть начали переходить. Проходил через все эти баны, как и все люди. И вот когда у меня один крупный бан был, у меня был только один аккаунт. Еще тогда все очень боялись, знаешь, делать там очень много аккаунтов. Потом все начали этим пользоваться. И начал что-то вот именно легальное смотреть. И начали заниматься оптом с официальными контрактами, с кучей разных листингов. То есть ты сам себя страхуешь. Вот. Конечно, приходится бороться с Амазоном, потому что он все сливки снимает, но мы за счет объема работы как бы там крошечку, и ну, что-то да получается, ну, скажем так.
С какого года ты начал заниматься оптом?
3 года назад.
3 года. Окей. Расскажи, давай поговорим про опт. То есть легальные контракты, окей, для тех, кто, может быть, смотрит в первый раз. Что такое опт? Мы закупаем товар не брендированный и продаем на Амазоне, верно?
Нет. Мы заключаем полностью официальные контракты с брендами.
Я имею в виду не брендированный, в смысле не private label, не без своей марки.
Ну почему, если ты там вот Фанко продаешь какой-нибудь, это же брендированный товар.
Ну, марка не принадлежит тебе как продавцу.
Да, 100%. Вот. Да, то есть это у нас было пару ПЛ, мы договорились с ребятами, но со временем, то есть они тоже понимают, что какой смысл им отдавать, когда у них появляется время, они начинают работать, если мы уже вин-вин не делаем, то мы расходимся. То есть если мы друг другу выгодны, то мы еще сотрудничаем.
Окей, то есть закупаешь товар чужих марок в больших количествах, листишь на Амазоне, листинги создаете сами или они уже есть?
Как правило, на UK они уже все есть, на Европе иногда приходится что-то делать самому, руками.
Окей. И продаете через FBA?
Да, только через FBA продаем. У нас был вот косячок, когда коронавирус случился. По непонятной причине нам FBM заблокировали, и мы там немножко просели, там же практически ничего завозить нельзя было. А потом как обратно открыли, начало все хорошо. Но мы как бы очень выиграли в этой ситуации, потому что, знаешь, старые компании, которым нужны были митинги лишние, все остальное. Сейчас коронавирус, они все сидят дома, в наушниках, через Zoom, и все. И ты с ними уже так... Ну, мы подписали гораздо больше контрактов таким способом. То есть нам это на руку сыграло.
Да. Интересно. То есть раньше надо было к ним приходить или там звонить?
Да.
Круто. Так, окей, подожди, давай расскажи про контракты. Зачем вообще нужны контракты? Почему я не могу просто где-нибудь купить товар и продать на Амазоне?
Потому что если производитель увидит, что ты продаешь его товар, он, и его нету, тебя нет в его списках, он тебе может просто заблокировать аккаунт, ну, как всегда это и происходит. А так у тебя официальная договоренность. Еще раз?
Через Amazon заблокировать, то есть он попросит Amazon...
Ну, да. Ну да, либо себе напишут, что уйдите с наших листингов, вот. Либо он просто там не будет разбираться, начнет тебе блокировать. Ну и плюс, когда там какие-то вопросы возникают с ценой, то есть у всех же есть рекомендованная цена обычно, то ты уже, если хорошо с ними сотрудничаешь, можешь где-то продавить, там сказать, что ребята, ну вот то-то, то-то, подумайте и так далее. И они уже начинают наводить порядок, потому что когда ты не в ПЛ, а со всеми варишься, то цена имеет большое значение. То есть, демпинг — это очень плохое.
То есть вы покупаете у производителей? Или вообще нужно производителя искать? Или можно тоже какого-то оптового торговца?
Можно дистрибьютора, можно производителя. Обычно мы звоним производителю. Если он отказывается, мы говорим, давайте мы через вашего дистрибьютора с вами будем работать. И как бы работаем с дистрибьютором. Ну, через производителя маржа обычно больше.
Зачем вообще они это делают? То есть почему они сами не... Листинг уже есть, я так понимаю, да? Ну или там в большинстве случаев. Пересылка через FBA. Что, собственно, стоит производителю послать свой товар в FBA и все?
Ну это надо отдельный штат, понимаешь? То есть они же, как производитель, у него какой бизнес? Ему нужно сделать ресерч, найти какой товар, стрельнет, упаковать его, а потом уже отдать на перепродажу. Он сразу получил свои деньги и может дальше производить свою продукцию, а мы уже как бы берем риски. Уйдет товар раньше, продастся он, не продастся, зависнет и так далее. Ну, то есть в этом плане это выгодно. Если они, конечно, во-первых. Во-вторых, множество же компаний, они еще, ну, такие динозавры, поэтому им разобраться, что такое, как это работает. А еще амазоновские правила, ну, они же, ну, это такой же бизнес. То есть им нужна отдельная компания. Им проще купить компанию, допустим, как мы, и чтобы мы для них что-то делали, я думаю, гораздо.
Ну, понятно. Короче, для них это динозавр, хорошее слово. Для них это новый канал, нужно разбираться, так ты продал и все. Понимаю. Окей, ну смотри, допустим, мы хотим начать wholesale бизнес, да? Что для этого нужно? Во-первых, какая география? Где можно начинать или где лучше начинать?
Ой, да. Ну, Америка, Британия, ну, Европа. Плюс какой в Европе и UK, то, что это как бы одна площадка. И Amazon за последний год присоединил еще там 4 страны вроде. Там, Швеция, Польша. Ну, то есть вот это все идет, и ты для этого ничего не делаешь. Но только вот в связи с Брекситом нам пришлось в Польшу свой склад делать, потому что теперь надо завозить отдельно и на UK, и на Европу, чтобы... Ну, Pan of Beyond уже не работает, как раньше. Раньше вообще было супер, конечно.
Ну, после Брексита нужно 2 отдельных склада. Ну, все же, где бы ты рекомендовал начинать?
Слушай, в зависимости от своего местоположения, конечно. Как кому проще. Мы начинали wholesale определенно из UK, потому что все варились в Америке. В UK это тяжелее по НДСу, по налогам и всему остальному. Ну, я подумал, почему бы не разобраться и не сделать, как бы.
Прикольно.
Ну, вот как-то так и получилось, не знаю.
Интересно. Да, согласен. Загеморроиться с НДСом, зато будет меньше конкуренции. Окей, ну хорошо, допустим, мы решили начинать в UK. Что для этого нужно? Нужна компания в UK или это не обязательно?
Да. Ну, если опт, то обязательно, конечно, потому что как с физлицом вряд ли с тобой какой-то бренд будет сотрудничать. Вот. И желательно, чтобы какое-то время твоя компания просуществовала, потому что в UK же чисто кристально все там. Буквально название твоей компании вбивается, и все тебе видно. Вот. Поэтому, ну, первое время тяжело, то есть год готовить, я не знаю, как сейчас там, год готовить, чтобы пройти верификацию аккаунта, потом еще год, чтобы заключить пару контрактов, и тебя начали как бы советовать. Ну, то есть они тоже звонят предыдущим ребятам, с кем ты уже работаешь, узнают о тебе. Особенно если ты хочешь работать с NET30, с отсрочкой. Вот. Но мы в первые там несколько заказов работаем всегда за кэш, поэтому ну, так проще открывать.
Как ты должен представлять свою компанию? Мы онлайн-торговец или мы там, не знаю, транснациональная корпорация?
Слушай, ну всех фишек я не раскрою, но ты определенно должен показать им, что ты им полезен. То есть ввязать где-то маркетинг и сослаться на что-то, и на опыт какой-то. То есть, ну, нужно как бы немножко преувеличить себя. Это как бы всегда работает. Тем более, нужно же понимать, что ты с наемным сотрудником общаешься, ты не общаешься с SEO компании или еще с кем-то. Поэтому, ну, продать себя просто и все.
Я когда занимался private label много лет назад, я писал китайцам, что я фрилансер, работаю закупщиком для очень большой компании. Да. Но не могу сказать, какой. Но, типа, нам нужна пробная партия небольшая. Не просто сэмпл, а пробная партия. 100 штучек. Если будет отлично, то мы уже закажем 10 тысяч, может, даже 100. Да.
Слушай, мне кажется, с китайцами потом все так начали работать, потому что ну, они жуки еще те, скажем так.
Да, мне тоже в определенный момент появилось чувство, что они не ведутся. Но продавали. Наверное, они тоже такие же были, как я, специалисты.
Да.
На рынке. Окей. Ладно, понятно. Компания хорошо, нужны контракты с поставщиками. Давай поговорим о выборе товара, выборе ниши. Что это вообще за товар?
Слушай, у нас нету какой-то границы. То есть мы собираем капельки и берем объемом работы. Потому что, по-моему, как по моему опыту, то есть в Америке Амазона меньше на брендах, чем в UK. То есть если товар продается в UK какой-то брендированный, Амазон, скорее всего, уже есть там. Поэтому куча разных софтов, куча разных менеджеров, прописанные скрипты, и вот так вот по капельке набираешь заказы.
Вот. Короче, окей, не обязательно раскрывать все секреты, но ты говоришь, софты аналитическим методом вы находите ниши, товары. Вы находите сначала товар или сначала поставщика?
Ну смотри, сначала я искал по конкурентам, какие они продают бренды. Потом я начал, потом уже пошел плюс, если дистрибьютор есть, оттуда уже какие-то товары открываются. Ну и так вот начали по чуть-чуть смотреть в разные ниши. То есть, ну, у нас нет одной определенной ниши, мы все высчитываем, заходим в разные. А так как это официальные контракты, то ну, тебе легче на Амазоне открыть бренд. Ты предоставляешь им инвойс, договор, и все, пожалуйста, продавай.
Хорошо. Конкуренция. То есть мы договорились, у нас официальный контракт, окей, но, допустим, ты не единственный продавец на Амазоне. Да?
Да, да.
Как делить Buybox?
Ну, мы обычно берем то есть до 10 BA продавцов какой-нибудь товар, смотрим количество продаж в месяц и делим на количество продавцов. То есть первую партию делаем такую, потом через селлерборд смотрим, сколько было продаж, и уже делаем заказ побольше. Вот.
Вот об этом поговорим подробнее еще. Да. Скажи, 10 продавцов, ты говоришь, FBA. То есть Buybox, это он же только у одного продавца, да?
Да. Но он же меняется.
Amazon дает всем, пускает всех кормушки по очереди.
Да, я думаю, ему это выгодно, потому что, во-первых, товары на FBA, ему нет смысла бустить кого-то одного, потому что склад это его. Ему все равно надо избавиться от товара, поэтому он плюс-минус одинаково делает. Раньше я думал, что очень имеют количество отзывов на магазине. Сейчас я смотрю, что даже если магазин новенький заходит, у него там со здоровьем все круто, плюс-минус точно так же он Buybox получает.
FBA, если у него FBA.
Да, да, FBA, да. Ну, как если ты... Prime доставка, FBM, то ну, на плюс-минус точно так же сейчас работает.
Серьезно? То есть да. Prime Bestseller тоже получает Buybox так же, как FBA?
Плюс-минус так, но это уже совершенно иной вид бизнеса, и как бы ты не сможешь иметь большую инвенторию, потому что ну, тебе надо быть гипербольшим. То есть, повторюсь, я туда пришел заработать денег, не приумножить их, поэтому это другая стратегия уже.
Окей, хорошо, тогда скажи, какие еще критерии? То есть я так понимаю, цена.
Цена, отзывы на товаре, смотришь качество товара.
У нас 10 продавцов, да? Ты говоришь, всем, всех пускают как бы продавать, да? Распределяет справедливо, но все равно есть же какие-то критерии. Вот цена, например, как она влияет?
Репрайсер. Смотришь, выставляешь специальные критерии, чтобы попадать в Buybox. Следишь за этим. То есть это отдельный софт тоже. Мы не юзаем амазоновский репрайсер. У нас отдельный репрайсер в стороне.
То есть... Но тебе нужна конкурентная цена, плюс-минус такая же, как у твоих конкурентов.
Да, конечно. То есть ты, когда получил прайс-лист от поставщика, ты прогоняешь опять его через софт, и там уже смотришь свои ROI, свою маржу, и выбираешь таким образом товар.
Окей,
ну, а что происходит? Мы смотрим сразу не, ну, на период, то есть, допустим, мы смотрим там, на квартал, на полгода, чтобы ценник плюс-минус был одинаковый товар, чтобы он не прыгал.
Понимаю. Окей. Слушай, а что происходит, если продавцы начинают снижать цену? Это же как бы там, спираль вниз. Один из десяти снизит. По идее, всем надо снизить, правда?
Ну, надо смотреть, почему он снижает. То есть, если действительно товар застрял, он перестает идти, ну, ты тоже там, начинаешь продавать его в минус. Но ты застрахован, потому что, в отличие от PL, у тебя не 10 товаров, а там пару тысяч. Поэтому... Твои риски, они коррелируются, скажем так.
Окей, и что происходит тогда? То есть, видишь, окей, пошла цена вниз. Допустим, это не какой-то разовый скачок, а он реально понизит цену. Как с этим бороться или вообще никак? То есть, ты же просто продаешь товар дешевле и больше его не покупаешь? Или
ну, у нас происходит как? То есть, нам менеджер в конце месяца обычно показывает, почему там у него продажи пошли вверх, пошли вниз, почему сток застрял, объясняет, почему это происходит, и мы уже принимаем решение. То есть, либо сливаем этот товар, смотрим перспективность его, то есть, это там сезонность товара или что, или там много человек пришло, или, допустим, товар устарел, вышел какой-то новый, и этот уже никто не покупает. То есть это уже все в моменте решается. Обычно мы сливаем такие товары и больше их не заказываем.
Сколько, ну, наверное, это зависит от масштаба, но сколько нужно товаров, чтобы... Давай так скажем, если я маленький продавец, да, может, у меня получилось успешно сделать вид, что у меня большая фирма и поставщики со мной работают, но я маленький продавец, бизнес начал сам, капитала много нет, сколько мне нужно товаров в среднем, чтобы заработать себе full-time income, там, не знаю, пару тысяч в месяц долларов. Это как бы десятки, сотни, тысяч товаров.
Слушай, ну это как бы такой вопрос сложный, потому что есть товары, в которых там маржинальность 300%, есть в которых там 15-20%. Тут тоже можно выстроить стратегию, что вначале ты работаешь только с высокомаржинальными товарами. Как у тебя появляются деньги в обороте, ты уже начинаешь маржинально снижать и как бы расти за счет объема. Это уже каждый будет решать сам. Ну, если конкретно о деньгах, ну, я думаю, что пару тысяч долларов, чтобы зарабатывать в месяц, ну, нужно там минимум 50 тысяч долларов вложить, чтобы хоть что-то у тебя там интересное в годовом получилось понимание. И то это там год отработать, чтобы что-то себе доставать.
Это десятки товаров будет или сотни?
Сотни, я думаю, сотни. Если опт, это сотни товаров.
Окей. Как вообще оно себя ведет на длинной дистанции? То есть мы говорили о том, что есть товары, которые умирают, или там, не знаю, понижается цена, тебе надо решать по ним, да? То есть тебе фактически нужно постоянно искать новые товары, твой бизнес постоянно меняется, или насколько там стабилен офт?
Каждые две недели мы анализируем бренд. То есть если менеджер новый, он как бы, ему скидываются все старые бренды, которые менее перспективные, он может там еще что-то накопать. Особенно если ты делаешь ресерч только по сайту, допустим, по дистрибьютору, да, у них нету там оптового прайс-листа с UPC или NKD-ами, то вручную он может найти что-то. Но что-то пропадает, что-то от этого же поставщика появляется. То есть плюс-минус ты как бы на том же уровне остаешься. А за счет того, что это опт, у тебя разные ниши, ты как бы растешь постоянно. То есть нет такого, что у тебя там четвертый квартал только сезон или еще что-то. То есть ты заключил контрактов, ты вырос в первом квартале этого года больше, чем и заработал больше, чем в четвертом квартале прошлого года. То есть такое тоже может быть.
Хорошо, давай поговорим про масштабирование. Как расти? То есть я понимаю, самый очевидный путь – это увеличивать количество брендов, количество товаров.
Да, все верно. Количество менеджеров.
Количество менеджеров. Насколько это масштабируется? То есть есть где-то какой-то потолок? Ну вот там, вот эти 100 брендов в UK, по ним все продают опт, и остальное как бы уже очень трудно найти. Есть такое?
Или... Я думаю, есть. Но, опять же, ты можешь на опте как бы... Ну, это, я думаю, это самая безопасная стратегия. Потому что у тебя как бы все официально, у тебя есть вся документация, ты можешь на опте заработать денег, потом сделать там свой PL попробовать или еще что-то, то есть таким образом пойти. Ты видишь, какие там товары качают у твоих продавцов. Я знаю, вот некоторые ребята, которые там в нише там каких-то запчастей для кухни или еще что-то, они там делают PL вот таких же запчастей, у кого они покупают оптом, потом делают свой листинг. Ну, вот такие вещи тоже есть. Ну, на самом деле, я повторюсь, если ты пришел туда заработать денег, то тебе надо, ты успеешь заработать до того, как подумать, как их приумножить. То есть там, ну, такой рынок достаточно большой, чтобы... Я еще об этом не задумываюсь за три года. То есть там
не
еще
видно,
есть куда расти.
Горизонта не видно, короче.
Ну, я понимаю, что еще там X2, X3 мы точно можем сделать до того, как задуматься, есть там потолок или нет. Вот.
По регионам. Ты сказал, что у вас есть UK, Европа и США. Когда, в какой момент стоит задуматься о географическом расширении?
Как только у тебя появляются финансы и там лишние руки, пожалуйста, пробуй.
То есть тебе лучше открыть новый регион или лучше искать новый бренд? Или и то, и другое?
Я думаю, лучше бренд, потому что... Ты, ну вот возьмем пример, да, у тебя есть один бренд, ты его продаешь только в UK. То есть ты этот один же бренд можешь потом еще раз проанализировать на Европу, и понятно, что рынок там меньше, но ты получишь там 20% дополнительных продаж, допустим. И почему бы так не сделать? Вот.
Окей, давай поговорим про Европу. Значит, ты говоришь Европа, Европейский Союз, то есть это как одна страна. Рассматривается, да? Или Что ты имеешь в виду?
Ну, мы смотрим это так, потому что если еще каждую страну проверять отдельно, там, допустим, Германию, Францию, все остальное, то есть, ну, это менеджеров не напасешься, и там уже как бы страна она меньше. Поэтому мы смотрим UK как один рынок и Европу в совокупности как второй дополнительно.
Вы, когда создаете листинг, они появляются во всех европейских площадках, кроме UK?
Да, через какое-то время, да, появляются.
Как происходит логистика? То есть тебе надо послать в склад, склад в Германии или во Франции, где лежат товары?
Ну, мы обычно шлем на FBA в Германии, Европу, ну, а UK, соответственно, FBA в UK шлем. Но для того, чтобы тебе слать на Европу отдельно, тебе, соответственно, нужно получить лот-номер еще в Европе.
Тебе надо получить его в каждой стране или в...
Нет, там, где хранится товар, а в каждой стране нужно получить, когда ты превысил порог там, в год.
Да, да, согласен.
60 тысяч евро, что в год, что такое, там минимальный порог.
Ну, у нас сейчас март 2021, этот порог в данный момент разный по каждой стране. Я знаю только Австрию, там 35 тысяч евро, потому что... Если продаешь из Германии, то много клиентов из Австрии. Вот. Но он в каждой стране разный. Но с 1 июля новые правила, и там все, все меняется. Там теперь будет другой порог, и немножко другая процедура оплаты НДС. Упрощенная, типа.
Вот. Ну, нам повезло, мы это уже все сделали, поэтому мы как-то готовы к этому.
Это супер. Это, кстати, тоже такой порог входа, потому что вот с этим НДСом реально нужно заморочиться, тебе нужен определенный объем, чтобы это имело смысл. Потому что вот для меня, например, я когда продавал свой private label, у меня была такая проблема, что я видел, окей, я сейчас превышу этот порог НДСа в Австрии, соответственно, мне надо будет регистрироваться в Австрии и платить НДС в Австрии, причем это надо делать каждый месяц, поэтому я к концу года отключал экспорт в Австрию, да и вообще весь экспорт на всякий случай, чтобы превысить этот порог. Что, собственно, не оптимально, потому что, соответственно, теряешь продажи, да. Но я для себя тогда решил, не, я сейчас не буду заморачиваться с этим.
Ну, нам по ценообразованию с бухгалтерами получается так, что нам в UK они стоят... столько же, сколько во всей Европе. То есть как-то вот они через API подтягиваются к Амазону, у них все это как бы легко делается. Это уже там, не знаю, вторые или третьи бухгалтера, мы уже тоже на этом наелись. Вот. И взяли тех, которых советует сам Амазон, и сейчас уже все чики-пуки, все хорошо работает.
Слушай, давай поговорим про Америку, USA. Как, какие там отличия, кроме большей конкуренции?
Больше демпинг, я бы сказал. Опять же, там гораздо больше таких ребят, как мы. То есть ты чаще слышишь отказы. Да, и все, в принципе. Дальше тут же объем работы, и все. Как бы, ну, одна страна, нету Европы и все остальное. С НДСом там проще. Как-то и все.
Зато у них sales tax в каждом статье.
Да, ну, тот же самый НДС, да, но как-то он попроще немножко, чем со самим НДС. Вот.
Это же, получается, абсолютно отдельный бизнес, да? То есть тебе надо новые отношения выстраивать с поставщиками, тебе нужны новые там, менеджеры, логистика абсолютно в другом месте, да? То есть как вы это менеджете? Это другие люди? Другая команда?
Да, другая команда совершенно. То есть у нас два офиса, один офис занимается UK и Европой, а второй только Америкой занимается. Ну и при том тяжелее, потому что там человек, который нам звонит по контрактам в UK, у него стандартный рабочий день, а человек, который работает на Америку, соответственно, он ночью работает. Бедолага один в офисе сидит, поэтому вот такое, тяжеловато. Было очень тяжело закрыть эту позицию.
Слушай, а насколько важно общаться с поставщиками на чистом английском?
Я не знаю. У нас таких, знаешь, критериев статистик нету. И все зависит от человека, потому что ты можешь звонить в одну и ту же компанию, разные люди попадутся, и как бы это как с утилити-биллом на Амазоне. Никогда не знаешь, на кого ты попадешь. Вот.
Ну, то есть английский,
такого незаметно.
Но не обязательно именно британский акцент, чтобы сделать контракт.
Не, не обязательно. Британцам, наоборот, интересно, допустим, когда они слышат менеджера нашего, они начинают интересоваться, откуда вы, а что вы. И когда мы уже там раскрываем, что мы вот такие из Беларуси ребята, то есть очень многим интересно, они там и приехать к нам собирались до ковида и все остальное. Ну вот, не получилось ничего.
Ну, может, скоро получится.
Может быть.
Давай поговорим про склад. Ты говорил, да. У вас склад в Польше.
Пришлось.
Да, почему пришлось?
Ну, в связи с тем, что опт, у нас очень много юнитов. Когда, допустим, в PL у тебя там 5 юнитов, потом ты привозишь там 500 штук, 1000 штук. Соответственно, любой преп-центр, ему гораздо легче это отработать. А у нас, mm-hmm. допустим, приезжает 200 товаров, и там по 20 штук, по 10 штук, по 50. Соответственно, это совершенно другое время. И в Европе не очень хотели работать с этим вопросом. То есть нам приходилось специально делать...
Надо приклеить наклейки?
Ну да, подготовить полностью к FBA, отправить на FBA. То есть им это занимало гораздо больше времени. И я так понимаю, что в Европе не очень много преп-центров, таких вот прям больших, громадных. Поэтому пришлось сделать свой. У нас там как раз уже и компания была в Польше. Мы как бы вообще с нее начали, потом поняли, что она не сработает, и открыли только в UK. Ну и вот по чуть-чуть начинаем уже сами себя обеспечивать таким образом, что нам это гораздо выгоднее. Нам не надо делать заказ там на 3-4 месяца, мы можем на месяц сделать и сами это все отправить. Соответственно, не замораживаем деньги.
Вы хотите предоставлять эту услугу другим компаниям тоже?
Как только мы все настроим, то почему нет? То есть я думаю, мой партнер в Польше будет этому только рад.
Окей, мы оставим ссылочку на контакт на Инстаграм внизу. Так что кому нужно, пишите, записывайтесь в очередь.
Да.
Слушай, супер. Тогда у меня такой еще остался вопрос. Ты упомянул про наш софт, что вы пользуетесь. Да. Расскажи, как, зачем вообще вы им пользуетесь?
Слушай, во-первых, очень все нативно понятно. То есть все очень открыто. Вы там каждый раз все регулируете. Первый раз мы не сошли, у нас был вопрос с менеджером, когда расширился штат. Нам нужно было, чтобы определенный менеджер видел определенные товары. То есть он не видел полностью по всему аккаунту статистику, видел только по себе. Первый раз. Второй, вот полгода назад я узнал, что вы запустили связку eBay Amazon в бете. Ну, слушай, это вообще прорыв рынка, мне кажется. То есть ты просто на eBay создал товары через ваш софт, это все автоматически делается. Это прям очень крутая идея, я думаю.
Класс.
Поэтому все, кто не пользуется, надо попробовать по-любому.
Спасибо. Мы очень долго мучились, и оно, на мой взгляд, работает хорошо. Есть момент, я вот просто сразу скажу всем, кто хочет пользоваться. Некоторые товары в некоторых редких случаях мы не можем, вернее, не то, что не мы не можем, Amazon не может отправить. Да? То есть, например, мы узнали такую вещь, что есть в Европе адреса, на которые Amazon не хочет отправлять. Или в каждой стране есть такие адреса, на которые Amazon не хочет отправлять. Не знаю, не буду говорить, что это за адреса, но наверное, связано с какими-то стратегическими, не знаю, моментами. Может,
ну, есть нюансы свои, да, что сделать.
Вот, так что, ну, окей, мы в таких случаях шлем имейл, и продавец должен сам посмотреть, почему там не уходит товар. Ну, я не знаю, иногда просто тупо адрес слишком длинный, и мы не понимаем, что из этого адреса отрезать. Да? Но это бывает достаточно редко. Ну, спасибо, слушай, рад слышать такую обратную связь про наш eBay.
Вы молодцы, что ты сделаешь.
Мы очень стараемся. Каждый день с утра до вечера. Слушай, а по цифрам, то есть я понимаю, основной инструмент дэшборд, да, для прибыльности?
Да. Ну, дэшборд, мы смотрим через дэшборд, оцениваем ROI, товары все отдельно смотрим. Опять же, смотим на зеленые, красные значки справа, как там товар себя ведет. И потом в конце года, когда бухгалтера... Еще раз?
BSR, зеленые, красные значки?
Да. И когда уже в конце года подается отчетность о компании, мы как бы сравниваем, перепроверяем бухгалтеров, и, как правило, ну, оно все сходится.
О, класс. Вот.
Когда не сходится, мы пишем, и вы все исправляете.
Надеюсь, это не так часто бывает, но на самом деле мы очень стараемся. И, что касается исправлений, часто какие-то специальные случаи. Вот в Амазоне это так. В общем случае вроде нормально, но чем больше клиентов и больше товаров, мы находим какие-то вот прям очень глубоко в системе там, косяки. Там, с НДС там тоже, да. Ну, в общем. Много можно говорить. Слушай, Дим, скажи, расскажи про свой Инстаграм. Ты упомянул свой Инстаграм, ты ведешь блог, рассказываешь о своем
опыте. На самом деле все очень просто было. То есть мы не светились, мы очень долго просто работали. А как мы закрыли прошлый квартал, я понял, что пора бы и познакомиться с обществом, собственно, вот. Рассказать, что мы такие есть, может кому-то в чем-то помочь, найти какую-то вин-вин-стратегию. Так что, если какие-то будут действительно там интересные предложения, пишите. Вот. И там по инвестициям.
Озвучь свой адрес для тех, кто слушает аудио.
Инстаграм?
Ну, или какой хочешь.
Ну, не Борский. Все просто.
Инстаграм не Борский. Окей. Ссылка будет в описании и в аудиоверсии тоже. Дим, спасибо за твой рассказ. Было интересно и успехов вам.
Спасибо, спасибо. Вам тоже. Прожигайте рынок дальше.
Пока.
Пока.
Спасибо за внимание. Пишите в комментариях, что вы думаете об этой теме и вообще о нашем подкасте. Или задавайте ваши вопросы, ставьте лайк, подписывайтесь. Увидимся в следующем выпуске. Пока.